Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня мы будем обсуждать тему, которая неожиданно стала для меня актуальной. Мы будем говорить о том, что делать, если ваши друзья расстаются, или как сохранить общих друзей, когда вы расстаетесь. Я даже не думала, что расставание может повлиять на такое огромное количество людей, и вот когда наконец-таки рассталась, поняла, что может. И позвала обсудить это психолога и соучредительницу центра «Нитер», а также мою знакомую или подругу Ксению Иванову.
Да.
Что?
Секс-драйв.
Да.
Секс-подкаст. Активное согласие.
5 месяцев, в общем, прошло с моего расставания, и я только как будто бы в себя пришла. Мне прям стало еще кайфово, хорошо, прям здорово, супер. Но тема с друзьями меня, мне кажется, нахлобучила сильнее, чем расставание, потому что я понимала, почему мы расстались с человеком, но я вообще не поняла, почему мы расстались с некоторыми людьми. И это было вообще какое-то странное чувство, как в детстве, что ли. Я не знаю даже, как его описать. Типа, как будто тебе отказались твои друзья, и ты такой, но я же ничего не сделал. Типа, как это связано? Поэтому для меня вот наша сегодняшняя тема, как сохранить общих друзей после расставания, она такая будет, сложная, мне кажется. Ну и вот у меня сразу же к тебе вопрос. Есть люди, они встречаются. И когда они расстаются, почему-то это аффектит на многих людей. Там, на семью, на друзей, на коллег, на подписчиков в Инстаграме. Хотя, казалось бы, все говорят, это личное дело каждого. Но почему-то это личное в итоге никогда не личное. Почему?
Мне кажется, нам тут важно ввести некоторое понятие такое, триангуляция. Это понятие как раз системно-семейной психотерапии. Можно понять из самого термина, что он значит, когда два человека привлекают в отношении третьего. Да? Когда напряжение между двумя такое высокое и тревога такая сильная, что для того, чтобы друг с другом не решать этот вопрос, они привлекают третьего. Мы все являемся вот объектами этих треугольников в разных совершенно ситуациях, там, в своих отношениях с родителями. Это вот первый самый понятный такой треугольник. Еще такой распространенный треугольник — это когда в отношении двух кто-то третий появляется, там измены. Это вот тоже классический треугольник, когда отношения двух не выяснены. Вот для того, чтобы система осталась устойчивой, нужен кто-то третий. Ну, исходя из нашей сегодняшней темы, как раз друг тоже очень подходящий для этого объект. Вот для того, чтобы быть третьим в невыясненных отношениях. Потому что когда люди расстаются, это не значит, что отношения закончены. Очень много, как правило, еще напряжения, непроговоренных тем, обид и так далее. И вот как раз для того, чтобы вдвоем это не выяснять, тут подтягивается кто-то третий, кто под руку попался. А люди очень легко в это увлекаются.
То есть ты хочешь сказать, что вообще по-здоровому надо вот с этим конкретным человеком довыяснять отношения до победного, и когда уже нечего обсудить, расходиться, так что ли?
Нет, я думаю, что просто расставание — это не какой-то один момент. Вот мы решили, что мы расстаемся, и вот с этого момента мы считаем, что мы теперь два отдельных человека. Это процесс. И этот процесс, конечно, занимает некоторое время. И, конечно, люди, которые вокруг, они тоже вовлекаются в этот процесс в разных ролях. Вот я думаю, мы сегодня про это поподробнее поговорим. Конечно, отношения выяснять лучше между собой, паре, внутри, бывшим партнером. Но друзья могут подключаться в других ролях тоже очень даже неплохо.
Очень интересно. Я просто, ты сказала этот термин, и я подумала просто недавно, это какая-то такая кринжовая история. В общем, я недавно гуляла с девушкой, которая мне рассказала, что моя бывшая замутила с другой девушкой. И мы с ней что-то это обсуждали, но не это конкретно, а так просто, типа, жизнь. И она сказала такую фразу, и почему-то она мне вспомнилась в контексте твоих вот слов сейчас. Она сказала, что моя девушка, типа, замутила с её подругой. Вот. Когда все же женщины очень сложно понимать.
Нет,
это,
я поняла, да.
В общем, поинт в том, что она говорила, что почему-то ее подруге всегда было необходимо ее присутствие в их контакте, типа послушать об этом, обсудить это, быть вместе дома в одной квартире. Ну, то есть, чтобы она всегда была, типа, как свидетелем вот этого происходящего. И она говорит, ты как думаешь, что это такое? Типа, вот из подкаста, тыры-пыры. Я думаю, блин, как интересно анализировать это с точки зрения наблюдателя, а не человека, mm-hmm. который внутри оказался. И у меня была такая идея возникла, вот, ну, не знаю, скажи, существует вообще такое или нет. Я подумала, что для некоторых людей вот этот третий человек может стать таким медиатором, который либо легитимизирует процесс, либо осуждает, и, типа, ты через него как бы смотришь на это. Я вообще норм поступки совершаю или не норм?
Это классическая триангуляция, когда мне для того, чтобы вообще как-то откалиброваться, нужен еще кто-то третий. Там же в этом треугольнике есть три стороны, да, там есть два человека, которые инсайдеры, и один аутсайдер всегда. И вот этого аутсайдера, когда у двоих все более-менее нормально или какое-то происходит взаимодействие, аутсайдер чувствует себя довольно одиноко, и он, ну, как бы не удел. А как только напряжение вырастает, каждый из этих, или один, или каждый из этих инсайдеров старается аутсайдера в коалицию взять. И тогда этот аутсайдер становится суперзначимым. Его роль как бы повышается, ему предлагают всякие вещи, типа «давай мы будем там дружить против вот этого третьего плохого» и так далее. И очень сложно не вовлечься в это, не сыграть в это, да, эмоционально себя тормозить и сохранить нейтральность. Поэтому, ну вот, судя по всему, вот этой подруге, которой все время предлагали как бы роль третьего играть, ее вот в какую-то такую игру вовлекали. Причем коалицию с одним из инсайдеров. Ну, то есть она же там должна была представлять кого-то из них, я так поняла. На чьей этой стороне быть.
Да, ну она, понятно, должна была быть на стороне своей подруги, а ей не захотелось, и все развалилось, короче. Вот, ну так, вот такая история неприкольная. Короче, это вот очень интересная штука, ты сказала. Я потому что поняла, что я когда была маленькая, у меня родители так поступали. Мне всегда предлагал папа или мама дружить против папы или мамы, и у меня ломался мозг. Типа, потому что не было в этой какой-то системности, а почему-то детский мозг... Мне, короче, хотелось понять, кто враг-то в итоге из них.
Ну, правда в том, что, конечно, никто из них не враг, но ребенку невозможно не триангулироваться. То есть не бывает нетриангулированных детей, да, невозможно не вовлекаться в отношения родителей, особенно это касается единственных детей или старших детей, которые первые появляются. Это вот первый объект такой для триангуляции очень... соблазнительный. Я не знаю родителей, которые, ну вот, совсем никак этим не воспользовались и ребенка не вовлекли в свои отношения.
Ну а что нам это дает? Ну вот мы формируемся в эти странные треугольники, которые ты называешь этим сложным словом физическим буквально. Вот. Ну, то есть это что значит? Что, типа, условно, нездоровые люди вовлекаются в эти треугольники?
Нет, это нормально.
Нормально?
Почему? Мы все вовлекаемся в эти треугольники. Например, когда пара приходит на сеанс к терапевту, это тоже треугольник. И как раз роль терапевта их развернут, ну, то есть, как бы они его видят как громоотвод для своих отношений. Да, они тоже пытаются, естественно, вовлечь его в коалиции, построить и так далее. Но роль терапевта — развернуть их лицом друг к другу и дать возможность выяснить отношения друг с другом, да, не вовлечься, сохранить нейтральность, не присоединиться ни к одной из сторон. Поэтому это... понятная просто нам фигура треугольник, поэтому мы в любом случае будем в ней находиться в том или ином формате, но было бы здорово просто осознавать, что происходит, и по возможности детриангулироваться, тоже сложное такое слово, ну, то есть выходить из этого треугольника, потому что, ну, обычно, особенно быть аутсайдером, это такая роль, ну, иногда соблазнительная, но в целом не слишком такая приятная.
Да, вот, кстати, когда мы говорим про друзей, я вот стала замечать, когда вот начало происходить наше разрушение семьи, что каждый вообще там справлялся как мог. Было такое ощущение, что я на Титанике вообще плыву, так как я инициатор, и у меня вообще такой образ сильного человека. Я хочу отметить, что это образ сильного человека, который решает дела. Я действительно решаю дела, просто не транслирую, наверное, какую-то часть себя. И из-за этого очень притягательно подумать, что я такая стерва и сучка, которая вообще не страдает и, типа, живет свою лучшую жизнь. Вот. И поэтому люди моментально все заняли стороны, конечно же, не мою, потому что обычно сочувствую тому, кто транслирует какую-то правильную там скорбь или что-то такое. Вот. Или люди, которые вставали на мою сторону, они мне предлагали позлиться и вместе пообсирать кого-нибудь, ну, как бывшего, например, своего партнера. Mm-hmm. Но мне не помогало вообще это ни разу. Мне казалось, что только я имею право претензии этому человеку предъявить. И в целом, как бы, даже когда я на эмоциях что-то говорила, я всегда пыталась сделать такую отбивку, что, типа, ну, это мои эмоции. Ну, типа, я говорю какую-то фигню, типа, а, это просто жесть, это просто невозможно. Но это вообще ничего не значит. Ну, то есть, это только мой шок, моя история, моя эксклюзивная ситуация. Но меня поразило вот это вот выбирание сторон.
Да.
И это же снова про вот эту вот штуку треугольную. Но если это происходит как будто бы в отношениях или в семье, я это понимаю, а дружба — это же более как бы слабый контакт, ну, условно. Там же не должно это так работать. Более равный, вот так вот, более равный.
Менее близкий контакт. То есть дружба — это достаточно близкий контакт, но не такой, конечно, близкий, как вот романтические, тем более долгосрочные отношения. И здесь, ну, видишь, ты себя очень правильно вела, ты не пыталась людей как раз триангулировать, их заставить выбрать сторону, да, и как-то с тобой вместе дружить против третьего человека. По идее, вот как вообще происходит детриангуляция, как происходит выход из этого треугольника? Это когда человек мне говорит, вот, он там плохой, предал, обманул, или она плохая, не важно. А я с ним говорю про него, да, я говорю, я вижу, что тебе плохо, я вижу, что тебе больно, да, мне очень жаль, что так произошло, мне очень жаль, что тебя так обидели, да, давай подумаем вместе, как я могу тебе помочь, что мне сделать, чтобы тебе стало полегче, да, не предлагать тебе, давай вместе обосрём твоего бывшего партнера или партнершу, а как-то про тебя, да, и тогда я и тебя поддерживаю. Ну и не вовлекаюсь вот в это странное треугольное взаимодействие, потому что, ну, предположим, если говорить там не про тебя, а в целом про ситуацию, если, например, человек друг обоих партнеров, это же очень сложная ситуация.
Да, да.
И это что ж тогда, мне с одним партнером одного обсирать, с другим другого? Нет, с одним про одного, про его чувства, с другим про его другие чувства. Это очень сложно, но это позволяет сохранить отношения с обоими.
У меня была такая штука, что когда я делилась своими эмоциями с друзьями, мои друзья не верили мне, что со мной произошла такая вот заваруха с этими какими-то романами на стороне. А мне хотелось очень сильно, чтобы мне поверили. Просто сказать, что типа, да, это пиздец просто какой-то. Безоценочно. Безоценочно того, что там кто сделал, а просто сказать, что, ну да, что это вообще говно. И вообще так поступили только две мои подруги, общие наши подруги. Они сказали, что это плохо, но как бы, ну, и тыс, вот и тыс, типа. И все прекрасно понимают, что в таких ситуациях всегда виноваты все стороны взаимодействия, типа. Ну, в смысле, что ничего не происходит просто так, все свой вклад в это внесли. Но я дико злилась на своих друзей, которые мне уверяли, что это все неправда. Угу. То есть я говорила, это говно и пиздец. Мне говорили, да это ты эмоциональная, типа, с ума сошла. Все на самом деле нормально. И я попала в ситуацию, когда я вижу, что у людей взрывается мозг от несоответствия позитивного образа друга и поступков.
Угу.
У меня взрывается мозг от того, что меня разрывают эмоции, а мои друзья меня не могут поддержать. И в итоге мы просто все перестали общаться. Вот так.
Ну, то есть это были ваши общие друзья, которые, судя по всему, выбрали другую сторону, а ты стал для них аутсайдером таким. Угу. Но это неприятно, конечно.
Я стала для них аутсайдером, и это было самое болезненное, и я никак не могла понять, как же так же? Как же так же?
Ну вот это про них, да, про то, что они не смогли сохранить нейтральность. Да, ну вот что-то это рассказывает нам про наших друзей тоже.
Я же тоже оказывалась в таких разных ситуациях, когда мой друг совершал какой-то поступок плохой по отношению к другому человеку. И другой человек мог об этом, ну, сообщить, например, как-то. И вот мне было интересно узнать у тебя, как выдерживать вот этот вот момент, когда человек, которого... Вот мне моя подруга сказала, что это же хороший друг, как он может так поступать? Вот как может человек хороший поступать нехорошо?
Во-первых, дружба и близкие романтические отношения — это разные вещи. И в дружбе, как мы уже говорили, дистанция больше, и требований к человеку гораздо меньше. И в качестве друзей мы себе выберем гораздо большее количество людей, чем в качестве близкого самого человека. И поэтому может казаться, что человек хороший друг, и при этом мы будем знать про него, например, что он там, не знаю, изменяет, еще что-то, как-то нехорошо себя ведет со своими партнершами или партнерами. Но при этом он будет оставаться нашим другом. то же самое в отношении близких мы человека прощать не будем. И поэтому на самом деле знает человека, да, вот только его суперблизкий партнер. И я бы не сказала, что это место друзей, вот как ты рассказываешь, судить о том, да, он хорош или он плох. Видеть чувства, а не судить поступки. Вот какая роль у друзей должна быть, по идее.
Мы с тобой в прошлый раз обсуждали тему физического насилия в отношениях, и у меня сейчас возник такой вопрос. А как, по-твоему, этично поступить, вот если я узнаю, что мой друг, например, ну, применяет силу в отношениях или делает что-то такое вот из ряда вон, не знаю, харасит там на работе своих сотрудниц, при этом он хороший друг. Как мне к этому относиться?
Ну, это личное дело каждого. Как бы я к этому относилась, я бы прекратила отношения, если он ничего с этим не делает. Если бы я такое узнала, я бы прямо поговорила с человеком и сказала, что для меня продолжение отношений невозможно. Если что, он там бьет свою партнершу, партнера, жену.
Ага, ага. Вот интересно было мне узнать, как поддерживать человека, которому плохо, и при этом никого не оскорблять. Ну, то есть чаще всего люди уходят как будто из две модели поведения. Либо начинают давать советы, или вот это «не грусти, да все будет хорошо», или там «да ты побегай, попрыгай, сходи в клуб». Либо они начинают говорить «да, он говнюк, он вообще мудак». Но как будто бы ни то, ни сё не работает так хорошо.
Как правило, люди сами знают, что их поддерживают. Вот важно, мне кажется, быть рядом, особенно в первый момент после разрыва, там, первые несколько, не знаю, недель, выдерживать вот эти эмоции, потому что это бывает довольно невыносимо, что человек все время расстроен, все время в плохом настроении, да, постоянно говорит на одну и ту же тему. Это может быть довольно изматывающе. И просто быть рядом и выдерживать это уже достаточно хорошая поддержка. Как-то давать возможность выбирать, а что тебя сейчас поддержит. Либо выбирать, либо человек пусть сам назовет, либо дать что-то на выбор. Может, мы сходим куда-то, или посмотрим фильм, или хочешь, я что-нибудь приготовлю тебе. Ну, то есть проявлять заботу можно по-разному, не только через агрессию по отношению к третьему. Вообще, с какого-то момента, вот уже когда прям острая-острая фаза прошла, надо, наоборот, отвлекать человека от этой темы, не вовлекаться постоянно в бесконечные разговоры про то, кто там не прав. А, ну, как-то давать возможность человеку увидеть, что мир большой, удивительный, и есть еще много чего интересного, и как-то с этой темой его сруливать, и это ему больше поможет, чем бесконечное это жевание одной и той же темы.
Еще я заметила, что вот если в одном случае люди пытаются выбрать сторону или там пообсирать кого-то, второй вариант поведения, когда люди пытаются помирить партнеров, типа друзья пытаются помирить партнеров. И мы даже обсуждали это с одним другом, и он сказал, что у него скрывается такая штука, когда он пытался помирить родителей. Вот почему это происходит у людей?
Вот мне тоже сразу такая мысль была, что люди, которые так делают, это явно какой-то сценарий не из дружбы, да? Что, возможно, у них в детстве был такой травмирующий опыт, когда родители разводились. Это вот прям первое, что приходит в голову. И здесь, ну, это точно не место друзей, либо там сводить или разводить бывших партнеров. И мне кажется, это важно поставить эту границу, ну, то есть сказать, что я вижу, что ты делаешь, пожалуйста, не надо. И здесь здорово, если друг сам это вдруг внезапно осознает. Вот у меня был такой случай, что моя одна подруга сказала, что ей невыносимо быть в обществе, когда мы втроем с ней и с моим бывшим партнером. Она говорит, я подумала про это правда, ваше взаимодействие напоминает мне моих родителей. И вот когда мы втроем, я просто не могу смотреть, как вы общаетесь. И мы просто перестали встречаться втроем. И всем было ок. Да, мы либо большими компаниями встречались, либо по двое.
Вау.
Вот, но тут главное сказать об этом.
Очень интересно. А вот тоже такой этический момент. Вообще, на самом деле, я чувствую странную тяжесть, потому что, когда мы говорим про отношения, вот межличностные, любовные, это так как будто бы стало уже просто, мы так много это обсуждаем, а про дружбу на самом деле никто не говорит. Типа, мы не умеем дружить вообще. И вот мы все люди взрослые, и у меня интересовал такой вопрос. Вот, допустим, ты узнал, что твой друг, вот мы уже обсуждали, изменяет.
Угу.
Стоит ли об этом говорить другому?
То есть вы дружите втроем, ну, да. Ты там дружишь с парой, ты знаешь, что один из них изменяет.
Да.
Тут сложная, конечно, ситуация, нет какого-то универсального решения, но я бы всячески мотивировала друга, который изменяет, что-то с этим сделать, да, ну, то есть как-то сказать об этом партнеру или пойти на парную терапию, или что-то, ну, то есть, по крайней мере, не делать меня соучастником этого секрета, и говорил, ну, то есть вопрос еще, как я узнала об этом, да, случайно, или он мне там раскрылся, или что-то, но здесь важно, да, не, потому что как только у вас общий секрет, вы дружите против вот вы уже в коалиции против другого, аутсайдером становится. Это вот эти ужасные истории про, например, женщину, которая изменяет муж, и все вокруг в курсе, кроме нее. И потом она чувствует себя ужасной идиоткой, да, потому что...
Я чувствовала себя такой идиоткой.
Ну, это же ужасно. И мне кажется...
Это было ужасно.
Ну, друзья твоей партнерши должны были бы ей, ну, говорить, что она что-то должна с этим делать. Как-то либо тебе сказать, либо прекратить эту связь, и как-то, чтобы вы прорабатывали это вдвоем. Потому что как только они знают про это, а ты нет, все, они в коалиции, а ты отдельно.
Ну, так, собственно, и получилось, на самом деле. Они говорили, что это все нездорово и нехорошо. Человек говорил, да, но мы разберемся, но только я не знала об этом, поэтому не знаю, кто там с кем разбирался. А потом друзья просто перестали общаться, потому что, видимо, не выдержали этого напряжения или чего-то, и появилась потребность рассказать мне.
Mm-hmm.
Вот. А потом и сама эта дама решила тоже написать мне. У всех проснулись муки совести, я не знаю. И да, это было очень необычно, потому что я-то расставалась вообще по другой причине, а потом узнала такой бэкграунд, но почувствовала я себя действительно идиоткой. И мне задавали все глупые вопросы, типа, как же ты не видела так долго? А я реально ничего не видела, потому что я супер доверяла, и я вообще не тот человек, который задает вопросы, типа, там, где ты, что ты? И у меня очень много слепых пятен в дне, когда я сильно работаю. Вот, например, сейчас мы с тобой разговариваем. И в целом все люди вокруг меня могут ходить голые, и я никогда этого не увижу, потому что я сижу в студии. Такое.
Это очень легко не заметить. Понятно, что ну, у вас там свой какой-то контакт, и, может быть, то, что со стороны видно, изнутри, может быть, совсем не видно, ну, потому что отрицание — это все еще довольно сильный защитный механизм. И со стороны друзей, ну, мне кажется, надо было сказать, ну, либо ты говоришь там в течение там, ближайших 2 недель, или мы их скажем, потому что зачем ты делаешь нас участниками этого ужасного преступления?
Очень интересно, это очень интересно. Иногда, когда твои друзья расстаются, вот я была еще на стороне друга, у которого друзья расставались. И я помню, что расставались другие люди, а я страдала так, как будто я сама расстаюсь. Я чувствовала, что у меня разрушается мир просто, реально. И я поддерживала тогда обоих людей, вообще настолько, насколько было возможно. Человек, который был инициатором расставания, мы с ним постоянно говорили по телефону, другой человек жил у меня в квартире, потому что там, ну, от него ушли, и было просто мясо, а мы были очень близкие друзья. Но я при этом чувствовала себя вообще мега плохо. И вот вопрос такой, нормально ли, что ты сам-то переживаешь из-за этого?
Вообще да, но часто же для нас вот эти пары — это тоже какой-то повод верить в любовь, да, когда у нас есть пара друзей, и нам кажется, вот они всегда будут вместе, и вот, ну, если уж они нашли партнера, то и я найду, а тут они расстаются, думаешь, ну, блин, ну, если они не смогли, то чего уже мне тут стараться? Для кого-то разрыв партнеров, опять же, вот это отсылка к каким-то своим детским травмам и разводу родителей, или как они там ссорились, расставались и так далее. И это тоже нормально сказать, что, ну, ребят, я могу это выдерживать вот до этого момента. Ну, то есть я могу с вами быть там один день в неделю. Больше не могу. У меня тоже есть чувства. И для меня ваш разрыв — это больно. По моим каким-то причинам. Ну, я думаю, что ты не единственный друг.
Да, да, это было интересно. Вот когда у меня были эмоции через край, я так к своему другу, очень близкому, пришла с ними, а он не выдержал и сказал, что я просто не могу это... Вообще я не могу на это смотреть просто. И мне было так больно, а я так злилась и говорила ему, я не обязана сейчас обеспечивать твои травмы детства, мне нужна поддержка. А он такой, не, Даш, я не могу. И это было, ну, я вот первый раз с таким просто столкнулась, и поэтому это было такое экстраординарный опыт для меня, скажем так. Потому что я даже не представляла, что чужое расставание может так сильно подцепить эмоции других людей.
Ну, это в целом очень заряженное просто событие, и поэтому, да, там это может быть триггером по целому ряду причин. Мне кажется, наоборот, твой друг поступил как-то честно, сказав, что ну не могу.
Честно, честно. У меня даже нету никаких претензий никому. Просто это было болезненно, потому что в один момент ты лишаешься не одного важного человека, а там условно сразу же троих, и ты такой, вау, вот это новая жизнь. Но вот как я начинала говорить с самого начала, сейчас прошло 5 месяцев, и я чувствую себя совсем по-другому. И мне кажется, что если покопаться глубже, то, возможно, была какая-то доля там и моего лукавства по отношению самой с собой. Ну, типа о том, как это было, все ли меня устраивало, все ли мы проговаривали, еще что-то. Вот. Но это интересно, только со временем это можно как-то понять.
Конечно.
Не знаю.
Мне кажется, это еще одна важная история, вот для друзей в том числе, помнить, что это, ну, вот это турбулентное время, оно пройдет, а отношения mm-hmm. хотелось бы сохранить, ну, со всеми, с кем их важно было бы сохранить, да, то есть что вот сейчас вы выберете сторону, а потом уже со второй стороны невозможно будет эти отношения, скорее всего, как-то восстановить, но это будет очень сложно, да, то есть это вот этот взрыв, и дальше он будет утихать, и дальше, может быть, даже эти люди, которые расстались, может быть, они потом станут друзьями, будут общаться, а вы тут выбрали какую-то сторону, повели себя не как друзья, и зачем?
Да, кстати, у меня тоже был такой опыт, когда мы с одним моим партнером уже 8 лет, по-моему, лучшие друзья, все люди, которые были нашими друзьями, их просто больше как-то не существует, как будто бы. Это очень интересно. Но вот тут интересный момент. Вот я рассказывала про свой опыт, когда я поддерживала двоих людей, которые расстались, и в какой-то момент один из них начал мне говорить, почему ты общаешься с моей бывшей, мне же больно, вот это вот все. Я пыталась как-то немножко, ну, отстаивать свое вообще право общаться со своим другом, потому что, как бы, ну, это же вы расстались, а не я тут виновата, что вы расстались. Но это в итоге привело к тому, что мы все-таки перестали общаться с одной из них, там две девушки было. И это было очень болезненно, но в то же время, типа, и очень странно. Ты такой, блин, меня человек ограничивает от поддержки, а я не могу не поддержать, потому что я люблю двоих людей равно абсолютно.
Угу.
Как здесь поступать? Как на это реагировать? Что это такое?
Ну, это все то же самое, да, что, видимо, они как-то пытались тебя включить в эти коалиции. Видимо, между ними было что-то не разрешено, потому что если между бывшей парой все разрешено, то им не нужно, ну, им, ну, мне все равно, с кем общаются мои друзья, да, ну, то есть это их дело, взрослых людей. Но пока между бывшей парой все еще болезненно и вот это все, то начинается вот попытка включить в коалицию, и когда человек не включается, начинаются обиды, да, и здесь, ну, это такой тонкий момент, когда надо разговаривать, да, с тем, что ты действительно не можешь контролировать, с кем я общаюсь или не общаюсь, я действительно тебя очень люблю, там, как ребенку, да, повторять про то, что, да, я все еще понимаю, что тебе больно и так далее, но ваши отношения — это ваши отношения, да, ваши отношения закончены, но у меня есть отношения и с тобой, и с другим человеком. И то, что они между вами закончились, не значит, что они даже закончатся между, там, мной и вторым человеком. Это, ну, сложно. Не всегда это удается, это правда.
Я недавно приехала в Питер, и мне моя подруга говорит: «Даш, ты поставила лайк моему бывшему, который меня предал». Я говорю: «Ты серьезно мне это говоришь?» Она говорит: «Да, а я не помню вообще такого». Я захожу в его Инстаграм, я не ставила никакие лайки уже кучу лет, и на какой-то смазанной фотке уродской реально стоит мой лайк. Видимо, знаешь, вот рука дрогнула, и я поставила этот лайк.
Да.
Ну, правда, типа, я даже такое никогда не отмечаю, такой контент. Я в целом не очень люблю ставить лайки никому. Вот. И я такая говорю: «Да это случайно, видимо, но очевидно, что мне такое не нравится». Я говорю: «Ну, а даже если бы и нравилось, как, что с того?» И мне устроили скандал и сказали, что если ты будешь лайки ставить моему бывшему, для меня это повод не общаться, потому что это для меня очень вот принцип. Я охуела, честно говоря. В смысле, что я подумала: ничего себе, мы 10 лет дружим. Она 10 лет нашей дружбы готова обнулить за лайк бывшему. Вот.
Ну, вот такая принципиальная позиция. Но здесь, тут другая же немножко ситуация. Здесь про лояльность вопрос, а не про уже не про треугольники. У вас не было никакого треугольника, да? То есть это была твоя подруга,
да.
И ее бывший, который ее предал, ну, с которым у тебя не было, я так слышу, каких-то, ну, прям близких отношений личных.
Ну, да.
Ну, вот. И тогда это, ну, уже вопрос вашей дружбы. Что для вас, как вы решили, лояльность, да? Ну, вот если вы вдвоем... Вот как раз эта ситуация нормальная, когда у тебя нет отношений со вторым партнером, а вы дружите, обсирать второго, если ей так хочется, супер, нормально, у тебя нет никаких обязательств перед этим вторым. Просто для того, чтобы поддержать. Так работают многие вот чатики, в основном, ну, я знаю, в основном про женские, где пишешь: «Вот он, мудак». И все там такие: «Да, да, мудак, как же». Неважно, как они на самом деле к этому относятся, ты получаешь порцию поддержки, и хорошо. Вот. Ну, мне кажется, там про лайк, но это немножко too much, можно так сказать. Ну, ты что, хочешь 10 лет нашей дружбы на лайк променять? Ну, это вопрос, что между вами происходит тогда.
А я немножко хохотала. Я, в общем, чувствую себя не очень уютно, когда вот в поддерживающих чатах начинает кого-то прям сильно засаживать. Я как будто бы думаю: блин, ну мы не знаем, что там было, мы не знаем этого второго человека, как бы. Ну, короче, мне это не очень близко. Но у меня есть одна подруга, когда я ей пишу сообщение какое-то, типа там: «С ней такое было, я там вообще с ума сошла». И она всегда пишет одну и ту же фразу. Она говорит: «Даш, ну чё, кого обоссым?»
Ну,
обоссы обоссываем. И мы ничего не делаем, мы никого не обоссываем, мы никого не оскорбляем, потому что мне это, как я уже сказала, мне это не очень не нравится. Но мне так приятно, что она
это просто она показывает, что она на твоей стороне, да. Вот, например, если возвращаться там ко всяким плохим поступкам, у меня был друг, который, в смысле, он до сих пор мой друг, который, как мне казалось, когда он расставался со своей девушкой, довольно хреново с ней обходился. Это же не значит, что я буду ему говорить, нет, ты прав, супер вообще, молодец, нет. Но я ему говорю, в любом случае, в этом конфликте я, ну, и в этом разрыве я на твоей стороне, я остаюсь твоей подругой, но ты поступаешь как мудак. Просто знаешь, что я это вижу.
Вот, а я думаю, а женская солидарность у тебя в том, что ты сказала, что он мудак.
Ну да. Ну я, в смысле, я же вижу, что он ведет себя как мудак. Я говорю, просто вот обратная связь, ты ведешь себя как мудак, но в любом случае, как бы вы ни расстались, я остаюсь твоей подругой, потому что вот так исторически сложилось. Я тебя все равно люблю.
Вау, это очень сложно. Это очень сложно вообще быть подругой чьей-то. Вот я хочу вам это что правда сказать.
Это отношения, ну да, вот после романтических, наверное, самые близкие. Да.
Допустим, мы расстались, а мои друзья, ну, общие пускай, постоянно говорят о бывшем партнере. Знаешь, ну, просто вот бывает такое, придешь в компанию, там, а он там это, а он женился, а я видела недавно твоего бывшего там на улице с какой-то красоткой, он там на BMW X5 выезжал с полными пакетами Cartier. Так я это прям представляю. А человеку неприятно, вот что делать?
Мне кажется, что это, во-первых, ну, для тебя сигнал, что тебе все еще это неприятно. И значит, этот вопрос как-то недопрожит и не закончен, не закрыт. Ну и можно просто попросить, давайте при мне вы не будете это пока обсуждать. Я вам скажу, когда можно, но пока нет.
А вот люди часто боятся показаться, знаешь, типа слабыми в этот момент. Типа я буду выдерживать это, чтобы никто не подумал, что я до сих пор там страдаю или что-то загоняюсь как-то.
Здесь вопрос тоже вашей близости. Если это друзья, то ну, можно немножко показать свою уязвимость. Сказать, мне все еще что-то неприятно про слышать про это. Но вообще, если это друзья, они могли бы и сами до этого дойти, как-то понять. То есть, если люди расстались, то разговаривать про то, как прекрасно все у бывшего партнера, это ну, не самая лучшая идея. Вот. Но сказать об этом никогда не ошибка.
А нормально ли узнавать? Вот тоже есть такие люди, которые приходят к своим друзьям, в общем, и начинают вытягивать, наоборот, информацию. А что там? А что? А этот? Вот это что нам говорит?
Ну, что отношения еще не закончены, что они продолжаются. Ну, в смысле, формально они закончены, но эмоционально они продолжаются. Значит, что все еще болит там, все еще нужно знать.
И как эмоционально их закончить?
Ну, как? Это все стадии проживания.
Ну, кто из нас психолог? Ты. Вот рассказывай.
Вот рассказывай, да. Все стадии проживания горя должны пройти. Время должно пройти. Походы к психотерапевту должны пройти. Письма гнева, письма сожаления. И, наконец, не знаю, ну, в смысле, которые, естественно, никому не отправляются, но пишутся там себе вечером под слезы и грустную музыку. И, наконец, этап, когда происходит благодарность за все, что было, все хорошее и отпускание. Это долго, это правда процесс. Ну вот говорят же, что длится расставание половину столько времени, сколько пара была вместе. Понятно, что если пара была вместе 20 лет, вряд ли это будет длиться 10 лет. Но в целом что-то в этом есть.
А мне вообще не нравится эта фраза. Она какая-то, ну типа, блин, что мне теперь 2 года страдать из 4, а я уже типа не очень так страдаю. Я наоборот, мне друг один сказал, вообще было так смешно, мы сидели с ним рядом. Он говорит, после расставания у тебя грустные глаза. Mm-hmm. И так это говорит так драматично. А я говорю, Стас, да я устала просто, не спала ни хрена. Я вообще сижу всяко в квартире. И он мне так еще говорит тоже, вот это иджистый, вонючий. Он такой, и как вот ты приходишь домой одна? Там тебя никто не встречает. Ты уже взрослый человек. И я говорю, блин, я прихожу домой, я сажусь на диван, и вот реально иногда, или на пробежке я бегаю и думаю, как же круто, что я ни с кем не встречаюсь. Я не знаю, почему мне так радостно от этого. Или я сижу на диване и думаю, как же здорово, что я могу просто сидеть на диване, смотреть рилсы с котами, или не смотреть, вообще смотреть в пол, просто в пол смотреть, и мне не нужно ничего говорить. Нечего обсуждать, никому готовить еду. Я могу забить и на свою еду. Ну, то есть я могу быть абсолютным вот овощем в этот момент. Угу. Мне не нужно быть с другим человеком.
Ну, вообще, хорошо, когда я с другим человеком, такое возможно, но в целом я согласна. После расставания есть этот этап, когда тебе очень хорошо быть одной. И это здорово, когда этот этап случается. Не у всех это так, некоторые сразу перепрыгивают в другие отношения. Но когда вот этот этап исследовать себя, посмотреть, а что вам не изменилось, вспомнить вообще, а кто я без этого второго человека, он может быть ужасно увлекательным. Если вернуться к вопросу про сколько длится, граница, вот это горевание. Но мне кажется, как любое горевание, оно такая есть средняя усредненная цифра, что год, да, все должны праздники пройти, там все, все без этого человека должно случиться один раз, и тогда попускает. Ну, это средняя цифра, но в целом, мне кажется, это работает.
Да, я согласна. Мне кажется, так и должно, да, так и должно быть. Вот мне интересно, есть ли какие-то принципы или какие-то вот, ну да, принципы, можно их так назвать, благодаря которым можно выстроить хорошую дружбу? Ну, то есть, что нужно делать, чтобы быть хорошим другом?
В контексте расставания или в целом?
Давай сначала в целом, а потом придем к расставанию.
Мне кажется, что ну, с каждым человеком же уникальная дружба. Она со всеми разная. Не бывает такого, что вот у меня 5 друзей, и со всеми 5 мы дружим одинаково. Поэтому вот как вы смогли сонастроиться, как вы побывали в разном количестве ситуаций, да, тут, мне кажется, еще для дружбы важно, что вы не просто там все время видитесь в одном и том же контексте, а чтобы что-то случилось, на, вот, какое-то испытание или какое-то общее переживание у вас было, какое-то общее путешествие или что-то, где вы могли показать друг другу, как вы поддерживаете друг друга, как вы умеете слушать друг друга, насколько вы хорошо друг друга знаете. Вот поэтому это как и в романтических отношениях. Если ну, над дружбой надо работать, особенно над дружбой, которая там лет 10-15, да, то есть прямо искусственно говорить, что-то мы давно с тобой никуда не ездили. Поехали, съездим на выходные куда-нибудь за город для того, чтобы были вот эти события, которые вас связывают вместе.
А нормально ли, что в дружбе могут быть конфликты какие-то?
Конечно, как в любых близких отношениях, они будут конфликты. Вообще конфликт — это нормально. Как люди выходят из этих конфликтов, вот, там бывают всякие ненормальные вещи. Вот когда они третьего подключают, ну, это нормально, но в целом не очень продуктивно. Вот. А так конфликты, конечно, могут быть. Особенно, когда долгая дружба. Люди же меняются, и новыми своими сторонами тоже пытаются притереться друг к другу.
Должно ли меня смутить, вот если я знакомлюсь с новым человеком, что у него нет друзей, например, совсем?
Мне кажется, да.
Да?
Если человек не в состоянии выстраивать близкие отношения даже с кем-то одним. Бывает же такое, что человек достаточно одного друга. Если он совсем одинок, но какая вероятность, что ты будешь именно этим человеком, который станет его долгосрочным другом? То есть, скорее, ну, мне кажется, что, скорее всего, это говорит о том, что ну, там есть какие-то проблемы с выстраиванием близости. И вообще, ну, почему-то так случилось, что он взрослый и ни одного друга не завел. Подозрительно.
Я чувствую, что я равностно напрягаюсь, и когда совсем нет друзей, и когда у человека типа миллиард друзей тоже. Я могу
что считать, что считать друзьями, да? Вот сейчас же, мне кажется, век слабых связей.
Да, это правда.
Поэтому, ну, если человек просто экстравертированный, у него куча знакомых, это один вопрос. Близких друзей, это очень затратно, мне кажется, близких друзей, чтобы было прям много, когда на них время находить.
Это точно. А последний, наверное, вопрос, который меня сильно интересует. Вот, допустим, все плохое позади. Друзья правильно поддерживали, в треугольник не втягивали. Все здорово, все прошло. Ты один. Проводишь много времени с друзьями, все кайфуют, здорово, круто. И тут обычно кто-нибудь находится потом у человека, и друзья сразу же становятся где-то в стороне. Ну, то есть им приоритет больше не отдают. И это обидно.
Обидно.
Ты такой, а я? А мы с тобой вообще-то в лес ходили по субботам, а теперь ты вот с другим человеком это делаешь. Как из этой ситуации выходить?
Ну, это просто про это надо помнить. Да, очень многие совершают эту ошибку, что как только начинаются новые отношения, как-то все остальное уходит на второй план, и просто надо помнить, что если ты вообще не уделяешь время своим друзьям, то когда и если эти отношения закончатся, ты можешь оказаться один, потому что эти друзья не то чтобы сидят у тебя на пороге и ждут, когда же ты там наиграешься. Вот, тут, ну, это тоже отношения, в которые надо вкладываться, да, и тоже понятно, что, ну, нормальный друг поймет, что вот сейчас там первый такой прекрасный период, и что понятно, что человек очень сильно в это вовлечен, но как раз это твоя работа как друга возвращаться к своему другу, говорить, я тебя все еще люблю, да, вот сейчас мне, конечно, очень захватывающе, давай я тебе расскажу, как у меня там, и ты мне расскажи, а что с тобой? Вот тоже вот этот вопрос, а что с тобой? Важно не забывать задавать своим друзьям в этот период.
У меня подруга себе нашла в отношения и на год исчезла. И вернулась, когда они расстались. Я ей потом еще много-много раз припоминала, что а, вот мы вот это ходили, но тебя же с нами не было, ты же там год шлялась где-то, не пойми где, блин.
Это очень заслуженно, да-да-да. Так и надо. Я думаю, она больше так не будет поступать.
Я не знаю, на самом деле, потому что мне кажется, что есть такой тип людей, которые просто залипают в отношения и уходят с головой, mm-hmm. и там уже, конечно, вообще ни до чего, ни до дружбы и ни до чего.
Тогда вот это, кстати, один из типов людей, у которых нет друзей. Просто, может быть, ты встретила там этого человека, который между отношениями.
Да, и так и
было. И вот ответ, почему у него нет друзей, потому что он полностью залипает в одного человека.
Давай подытожим эту всю нашу историю набором правил, как поддерживать своих друзей. Что нужно делать? Еще раз зафиналимся.
Мне кажется, что здесь это очень сложно, но первое правило — это сохранить нейтраль. Да? Не присоединяться никому, но поддерживать каждого. И вот второе правило тогда будет с каждым о каждом. То есть с каждой пострадавшей стороной о нем и говорить. Не о третьем, не о том, какой он козел, а вот о нем. Но это мы говорим про ситуацию, когда дружишь с обоими. Третье правило, вот тут тоже очень важно, то, что ты сказала про своего друга, что проанализировать свои чувства, нет ли, правда, там травмы какой-то вот этой детской, что это невыносим разрыв друзей. И если это есть, то честно про это сказать. Еще одно правило — это вот про честность как раз, это вот про то, что если друг поступает плохо, сказать ему, мы, конечно, друзья, но ты сейчас поступаешь хреново. И, например, если вдруг втягивает какие-то секреты, тоже честно ему говорить, что это нехорошо, я твои секреты тут не подписывал сохранить.
А не подписывался ли? Ну, просто вот есть же такая штука, что, типа, друг обязан.
Ну, если вы дружите вдвоем, да, но если вы дружите втроем, нет.
Ага.
Тогда, ну, это нехорошая ситуация. Тоже честно про это говорить. Ну и последнее, это правило, много к чему подходит, это значит, что этот период пройдет, этот турбулентный период пройдет, страсти улягутся, и что важно сохранить, ну, если это действительно важно, сохранить отношения, а не вовлечься в какие-то эмоциональные вот эти горки.
А знаешь, я вот сейчас подумала, если мы говорили правила для человека, который дружит с одним, они были бы вообще веселые, типа там, можешь его обсирать, веселиться и танцевать на столе. Но я в таком случае замечала просто такую штуку, что если у человека есть вот свой, условно, эксклюзивный друг, который часто подключается, то есть в моменты, когда там человеку плохо, он на свои отношения жалуется, то этот человек может тебя вообще даже, ну, типа, не любить.
В смысле?
Когда человек дружит с одним партнером, а не общий друг.
А, второго он может не любить.
Да, потому что к нему же приходит постоянно, ну, там, пожаловаться,
да,
что-то выбесил.
Так часто бывает.
Как с этим тогда быть?
Ну, смириться, что, как правило, у партнера будет один лучший друг, который всегда будет на его стороне. Ну, или там несколько,
да,
лучших друзей, которые, ну, просто...
И тайно тебя не любить будет.
Они всегда будут тайно тебя не любить. Иногда они будут тебя любить, иногда не любить, в зависимости от того, как к тебе партнер относится.
Ага.
Но он будет, да, в основном люди же редко рассказывают друг другу, как все хорошо. Обычно, когда
ну,
все...
Ну так
когда,
да, в этом-то и прикол.
Люди рассказывают друг другу, когда все плохо. И, конечно, картинка складывается так себе. Ну, смириться, что это так, это их отношения. Не нужно туда залезать, как-то быть милым и милой обязательно вот этому другу. Он все равно будет, ну, в той коалиции в любом случае.
Мне кажется, мораль серии очень здоровская. Заключается в том, что нам в этой жизни важно уметь удерживать баланс и не вовлекаться в различные треугольники. Треугольники Карпмана, триангуляция тоже выглядит как треугольник. В общем, вступайте только в те треугольники, где вы находитесь на равных позициях, не занимаете ничью сторону и чувствуете себя замечательно. Ну, например, это открытые отношения, где вы все со всеми проговорили. Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серии подкаста «Активное согласие».
Что? Это секс-драйв.